Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русские церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя, веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Соколы орлами полно горя горевать.
В эфире программа «Витязь на имперском пути». У микрофона автор Сергей Морнов. Немножко писатель, немножко историк. Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшнюю нашу встречу я вынужден проводить из дома, без Ильи Сергеева. Это очень суровые такие домашние обстоятельства. Делал я честные попытки приехать, но ничего не вышло. И вот пишу сегодняшнюю передачу дома. Но, тем не менее, традиции соблюдать надо. Я их соблюдаю. Мысли святителя Феофана Затворника на сегодняшний день. Пригласив следовать за собою с крестом, Господь указывает при этом путь сей, устраняя главные к нему препятствия, не внешние, а внутренние, коренящиеся в сердце человеческом. «Хочешь, как бы говорит он, иди вслед меня». Во-первых, не жалей себя, ибо кто будет жалеть себя, тот погубит себя. Во-вторых, не связывайся корыстолюбием, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. В-третьих, не стесняйся тем, что скажут, или как смотреть на тебя будут другие, ибо кто постыдится меня... и моих слов вроде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Саможаление, корыстолюбие и стыдение лица человеческого – главные цепи, которыми держится человек в жизни небогоугодной, на пути страстей и греха. Они – главные препятствия к обращению грешника. Они же – главный предмет борьбы духовной в человеке, кающемся и в начавшем уже приносить плоды покаяния. Пока эти нити не отрезаны, жизнь христианская в нас ненадежна, полна преткновений и падений, если не всегда внешних, то внутренних. Вот и присмотри всякий к себе хорошенько, и если есть что в нем из сказанного, позаботься отрешиться от того, иначе не надейся взойти к совершенству о Христе. Хоть внешне будешь и очень исправен. Очень точные, замечательные слова, и как всегда применяются именно к себе, то есть ко мне, к Сергею Марнову, в полной мере. А устанешь вечером, да, сильно устанешь, и голова не соображает. А не буду я сегодня читать молитвенного правила, не буду вникать в него, сейчас так наскоро помолюсь, Господь услышит и лягу. Вот. И сразу же возникает нечто такое тягомотное в душе. И сразу хочется хвататься за молитвослов и молиться. Если человек хочет уцепиться за руку Божью, Господь обязательно протянет свою навстречу. Сегодня наш Витязь на распутье идет вместе с Екатериной Великой по первой половине ее царствования. Вот, ну и посмотрим, что из всего этого получится, куда мы с вами вместе дойдем. Мне кажется, что вот этот период, первая половина царствования Великой Екатерины, имеет очень глубокий духовный смысл. Это духовный поиск Витязя. К сожалению, не всегда удачный, не всегда верный. Ну, будем смотреть. Мы с вами уже говорили о том, что Екатерина раздавала крестьян своим, направо и налево своим фаворитам. Но это как бы очень легко воспринимается в цифрах. Но да, миллион был раздан семей. Но если примерить на себя вот это, если припомнить, что крепостник в это время через одного злодей, таких замечательных хозяев, помещиков, как Андрей Болотов, мы еще будем его вспоминать сегодня, великий агроном, великий попечитель крестьян, учитель крестьян, их можно по пальцам пересчитать. А вот Салтыковой, Дарья Салтыкова, не была исключением, такие были. И, как правило, уходили от ответственности. И трупы ни в чем не повинных людей покрывали путь нашего поместного хозяйства, и жаловаться не смей. Страшно то, что происходило. И еще более страшно, почему я говорю духовный смысл, еще более страшно то, что церковь не вступалась. Полностью подчиненная государству, сломленная русская православная церковь отказалась от главной своей привилегии, которой она пользовалась в полную меру, даже при Иване Грозном, даже при Петре Первом. Так вот, при Екатерине Великой голос церкви не слышен, и льются неотмщенные слезы русского народа, русского мужика, опоры всего и вся на Святой Руси. Недаром русского человека, пашущего землю, называют христианин. Крестьянин – это христианин. И вот Удивительно, почему в защиту мужика не поднимаются голоса? Но к чести Екатерины надо сказать, что голос-то она давала обществу, а прежде всего, конечно, привилегированному обществу дворянам, вот, верхушке казаков, и ради этого была создана уложенная комиссия. Комиссия по составлению новых законов, потому что законы не менялись, не приводились в порядок. Со времен соборного уложения 1649 года, о котором, в принципе, же и забыли, поскольку Россия судится, живет по указам, царским указам, явочным порядком, вводимыми так по случаю. И русское право, русская юридическая мысль все больше и больше относится к такой, к такому казуальному праву. Вот случился случай, вот будем вот это дело узаканивать. Захочет левая нога, будем соблюдать закон, не захочет, не будем. Надо сказать, что наказ к уложенной комиссии, а депутаты пользовались депутатской неприкосновенностью, там и собирались от всех слоев общества, кроме, конечно, крепостных крестьян. Вот. Так вот, наказы, написанные Екатериной, были достаточно революционными. Их даже в некоторых странах Европы запретили печатать. Напрасно. Это была декларация достаточно пустая, причем декларация такая: ну вот посмотрите на этих депутатов, посмотрите на русское общество, им нужна свобода или им нужно, как и польским панам, всего лишь гарантия их привилегий? За кого они переживают? За Русь? За крестьян, горожан? За кого? Или за себя, или за свои желудки? Ну, практика работы уложенной комиссии, за редчайшим исключением, там были проекты, ну, как так себе, вот, более-менее полезные для Руси, ничего принято не было, вот. Но в подавляющем большинстве своем депутаты стояли за ужесточение крепостного права, за гарантированное сохранение и рост своих привилегий. Ну, посидели, поболтали. Я искал указ об отмене уложенной комиссии. Они перестали работать вскоре после Пугачевского бунта. Вот. Так и не нашел. Но упоминания о них еще были, о собрании депутатов уложенной комиссии. Их не отменили. Их попросту забыли за ненадобностью. А потом о них просто неприлично было вспоминать. Вот. Ну, так вот. Но для того, чтобы рассмотреть внешние дела в это время, надо прежде всего повернуть наш взгляд в сторону Речи Посполитой. Напомню, что ко времени правления Екатерины Великой Речь Посполита превратилась в такой шляхетский рай. Ну, говоря попросту, шляхтичу можно все, а всем остальным ничего. Причем, если все остальные не католики, то более чем ничего. Это была единственная страна Европы, где крестьян, в общем-то, открыто называли быдлом. Даже в официальном документе — скотом, говорящий скот. Это была единственная страна в Европе, где шляхтич мог безнаказанно убить крепостного крестьянина, вот, и, ну, лишь заплатить хозяину, если он не свой. Если свой, то ничего не заплатить. Вот такой жути, такой крепостнической жути, как в Речи Посполитой, не было нигде. И ни малейшей возможности провести реформы. Ни малейшей. Liberum veto. На сеймах в Речи Посполитой каждый шляхтич по-прежнему, по старому праву, мог подняться и сказать: «Не позволям!» И закон не проходил, и указ не проходил, и короля не избирали. В теории любой дворянин Речи Посполитой мог стать королем. Ну, это в теории, конечно, на самом деле избирались и правили магнаты или иностранцы, французы прежде всего, саксонцы, немцы. Русских не избирали, конечно. Русских ставленников избирали. Так, под диктовку Екатерины Великой был на польский престол избран ее фаворит, давний фаворит, Станислав Понятовский. Такой красавец, вот такой весь из себя король, но бестолковый беспредельно. Нет, но он попытался что-то сделать, попытался обуздать магнатов в плане образа жизни диссидентов. Диссидентами в Речи Посполитой называли православных и лютеран, то есть не католиков. Потому что там, ну, вообще-то говоря, доходило до, я как-то упоминал об этом, ну, до полного безобразия. Вот. Был такой милый обычай у польских магнатов, у шляхты, которая подчинялась магнатам, потому что не магначье это дело. Так вот, милый обычай сдавать крестьянские земли в аренду евреям, корчмарям, которые могли запереть церковь, храм на ключ и не давать до выплаты арендной платы, до выкупа. Вот, значит, православное богослужение можно было проводить с разрешения корчмаря-еврея. Екатерина вступалась за права диссидентов, в этом она была полностью согласна со старым фрицем, в том числе и с Марией Терезией, австрийской императрицей, но с места никак. Станислав Понятовский пытался провести вот такие реформы, очень осторожные, очень слабенькие, но он забыл этот самый фаворит Екатерины Великой, что существует еще такое польское слово «рокош» – право на восстание. Это не французская революция придумала, это придумали поляки, право на восстание. Вернее, польские люди, не посполитые, не быдло, а шляхта. Ну как, предельно просто. В Подолии у городка Бар собрался вот этот самый магнатско-шляхетский сброд и объявил рокош королю восстание. Объявил конфедерацию. Она получила название Барская конфедерация. Ну вот, барские конфедераты по существу объявили войну своему королю. Ради чего? Ради сохранения своих привилегий. Ради безграничной власти над быдлом. Им Польша нужна была. Они были патриотами против иностранного ставленника, да, выступившими. Да ничего подобного. Они быстренько нашли себе союзников, и ближайшим союзником барских конфедератов стал турецкий султан. А за союзничество ему предложили Волынь и Подолию. А так вот. Но при условии сохранения привилегий шляхты. Вот так очень просто. Кусочек Польши, хороший такой кусочек Польши, отдали иноверцу. Причем злобному иноверцу. И ничего страшного. Никакой их патриотизм нисколько не пострадал при этом. Вот, потому что родина для польского шляхтича, сколько бы там мы ни восторгались полонеза Магинского там и прочее, родина для польского шляхтича – это его брюхо и карман. Как ни печально. История будет бить Польшу жестоко, больно. История будет лупить в кровавую кашу вот эту Речь Посполиту до полного уничтожения, и тогда проявится патриотизм. Появятся такие благороднейшие люди, как Тадеуш Костюшко. Вот он будет кричать. Он будет кричать о том, что вспомните, шляхтичи, о народе. Он будет кричать и пытаться даровать права, хоть какие-то права вот этому быдлу. И за ним пойдут. Но неинтересно, знаете ли, это неинтересно. И он потерпит поражение. Вот по той простой причине, что его предложение не примут. А вот эти самые с толстыми щеками, с вислыми усами, вот, с грудью, облитой пивом, бочки, польские благородные бочки. Ну вот, вы меня простите за эмоциональность, но вот этот пример национального эгоизма, вот этот пример сословного эгоизма, вопиющий, жестокий, злобный, он уж очень похож на то, что было у нас в это время, но, к счастью для Руси, не дошли до этого. Вот где-то остановились. Витязь на распутье, витязь на имперском пути все-таки сохранил остатки нравственности, в отличие от польских панов. Вот так. И, собственно говоря, русско-турецкая война 1768-1774, ну, 75-го мир был заключен, годов, началась вот из-за польского вопроса. Пообещали барские конфедераты турецкому султану кусочек лакомый. Турецкий султан подумал и сказал себе, почему бы нет, да в союзе с поляками, да ударим и вместе. Ну и заключил русского посла в Семибашенный замок, вот, что означало объявление войны. Итак, вот это Польша, вот это самая Польша объявила войну России. Началась русско-турецкая война, которая закончится победоносно, конечно, как и все русско-турецкие войны екатерининского времени. Конечно, несопоставимы армии, несопоставимо руководство. Вот. Там отличаются такие полководцы, как Панин, Бибиков, Румянцев, Суворов. Ну, имена говорят сами за себя. И не только полководческое искусство, но и основанное на разумности полководцев отношение к солдатам, не как к скоту. Вот, тоже сыграет свою роль. Будут разбиты эти конфедераты, вдребезги рабы разбиты, в том числе и Суворовым, вот, подойдет к Варшаве. Будут разбиты турецкие войска в беспримерных сражениях по соотношению численности. Вот, ну, действительно беспримерных. Запищит турецкий султан, запищит изо всех сил жалобным турецким писком. Вот. Но Екатерина немножко отвлечется от турецких дел и, пользуясь случаем, с подачи старого фрица, старый фриц своего никогда не упустит своего и Марии Терезии, по предложению старого фрица Фридриха Великого, Польша будет разделена, произойдет в 1772 году, произойдет первый раздел Польши. Наверное, единственный разумный раздел Польши из всех, что предстоят еще. Вот. Нет, ну, при Екатерине-то они все были более или менее, ну, понятными, эти разделы. Но то, что будет потом, уже после Екатерины, при Александре Первом, это вообще это мрак. Вот. Что досталось России? России досталось по первому разделу Польши, подписанному Станиславом Понятовским, Восточная Белоруссия и часть Прибалтики. То есть, в сущности, мы вернули себе наше, и большинство населения, вошедшее, вернувшееся в состав России и Восточной Белоруссии, было православным. Значительная, самая значительная часть Польши, Галиция, Волынь, Подолье, собственно, Польша, вошли в состав Австрийской империи и Королевства Пруссии. Великая Польша с Варшавой осталась, ну, как бы независимой, но под совместным протекторатом Фридриха и Екатерины. Такой вот раздел, очень такой корректный. Европа по этому поводу даже не подумала возмутиться. Ни слова, ни протеста не донеслось ни до Берлина, ни до Петербурга. Правильнее, конечно, говорить Потсдама. Ни до Потсдама, ни до Петербурга, ни тем более до Вены. Ну, поделили приятного аппетита. Но Уже первые звоночки неприятные для России прозвенели. Но прежде всего, вместе с поляками, прошу прощения, вместе с белорусами, православными белорусами, в состав России вошли сплоченные и материально обиженные евреи, компактно проживавшие в этих местах. Вот с этого момента в России начинается еврейский вопрос по-настоящему. Вот. Поскольку народ это был денежный, сплоченный, способный тайно договариваться, мы получили, но пока еще очень незаметно получили, внутреннего врага. Именно об этом событии и будет писать Солженицын в своей книге «200 лет вместе». Разные перипетии были, разные были отношения. Вот. Было хорошее, было плохое, было очень плохое. Но вот проблема началась именно в это время. Она значительно углубится вторым и третьим разделом, когда уже миллионы евреев, компактно проживавших и очень много потерявших с вхождением в состав России. Второе, что мы получили неприятного. Ну, старый фриц, естественно, стал отменять крепостное право. Но он делает это как старый фриц, то есть не рубит с плеча, делает это постепенно, делает это продуманно, но он делает это без участия Екатерины. За ним следом такие же реформы начинает проводить и простившая ему свою нижнюю юбку, Силезию, австрийская императрица. Вот так и сразу обозначилось. В Пруссии ничего. В Австрии ничего себе населению. На территории независимой Польши плохо, в России очень плохо. Так. Ну, может быть, было бы и не очень плохо, но по контрасту плохо. Вот это еще проблема была получена с первым разделом Польши. Ну, а дальше что там? Полонез, там, польская гордость, как скажет Наполеон Бонапарт. Французы севера. Может быть. Но все-таки вот мы пристально посмотрим, если, да, польская шляхта получила по заслугам. Народ ничего не потеряет в итоге, а вот польская шляхта получила по заслугам. Хорошая такая детская есть присказка. Так им и надо. Но в ходе русско-турецкой войны, славной войны, надо сказать, в ходе, не очень славного, но объяснимого раздела Польши, первого раздела, как раз в 1972 году Екатерина постигла еще одна неприятность. Неприятность эта носила имя ее покойного мужа, ей уже убитого, Петра Федоровича. Ну, воскресал он периодически, много неясного было с его смертью, в народе ходили слухи, что ходит до сроку, скрывается среди своего верного народишки, Петр-то Федорович, вот, он воскресал, его ловили, ему вырывали ноздри, обрезали язык, ставили клеймо ему на лбу, ссылали «но». Он продолжал воскресать, пока, наконец, не воскрес окончательно, в декабре 1772 года Петр Федорович III, государь-император сам есть, объявился в раскольничьем ските игумена Филарета, раскольничьего игумена Филарета. Вот тут тоже можно сказать немножко о раскольниках, а потом будет проводиться расследование, концов не найдут. Но связь Пугачева с раскольниками очевидна. То есть еще одна компактная, очень сплоченная группа людей находится в постоянной оппозиции к государству. И Петр Федорович, воскресший, настоящий, самый настоящий Петр Федорович, был, конечно же, плоть от плоти старообрядцев. Хотя о его личной приверженности к какой-либо религии споры ведутся не очень понятно. Вот. Но он для раскольников был раскольником, для православных он был православным. В зависимости, ну, это Петр Федорович, царское дело такое, надо лавировать, уметь лавировать политики. Так вот, отличился Петр Федорович III, Галштейн-Галторбский, прежде всего в Семилетней войне. Он довольно храбро воевал, вот, был повышен в чине, а в русско-турецкой войне так вообще стал харунжем офицером. Вот. Ну, первый офицерский чин он дворянство не давал, для казаков, конечно, но тем не менее офицер. Заболел бедолага пятнами, пошел весь, что-то в нем было вроде такой, у него вроде экземы или опоясывающего лишая, ну, пятнами, на спине в особенности, там были у него причудливые пятна, и Петр Федорович, все-таки царь, показывал товарищам и говорил: «Дура, это ж царские знаки». А там, по некоторым воспоминаниям, действительно, у него одно из пятен было похоже, напоминало двуглавого орла. По болезни его отпустили домой. Всем известно, что Петр Федорович Галштейн-Галторбский родился в Танице Зимовейской, где до него, за 100 лет до него, родился Степан Разин. Они уж, у царей у них такие привычки. И явился он на побывку домой, вот, к семье пожить. Но атаман станичный, зная его характер, знали Петра Федоровича, знали, что он как бы отличается очень высокой нравственностью, атаман потребовал от него предоставить документы на покупку коней. Он привел очень хороших коней с собой. Требовались документы, даже если это военный трофей, вот, документы на них требовались. Трофей покажи, чтобы записку от начальства, а купил купчую показывай. То есть ему на слово не поверили. Тогда он сказал, что хорошо, я купчую-то не взял, вот, зачем тут между царями все происходит обычно по слову, по рукопожатию, и пошел добывать купчую. Ну, ни купчей, ни царя больше не видели в Зимовейской. Смылся. Объявился он вот как раз на Яйке, на реке Яйк, к северу от нее, в раскольничьем ските, где подвязался очень популярный среди раскольников игумен Филарет. Филарет, вот на нем он покажет, наш царь-государь, покажет свое искусство в полной мере. Но, во-первых, он убедит Филарета в том, что он действует от имени Союза раскольничьих купцов. Так убедит, что Филарет поверил. Но поверить-то ладно, поверю волку, поверю ежу, а Петру Третьему-то погожу. Да? Но тут сказалось его высокое искусство Петра-то Федоровича нашего, дорогого. Он убедил Филарета до такой степени, что тот ему денег дал. Вот денег дал много. А как потом скажет сам Филарет на следствии, на закупку рыбы с целью перепродажи. Но когда с этими деньгами Петр III придет Яицкому городку, подойдет, он употребит эти деньги на другой. Не, рыбу он купит для отвода глаз. Но главным образом он среди казаков развернет массовую агитацию и пропаганду с целью увода яицких казаков к турскому султану, куда же еще, вслед за некрасовцами. Так вот. И вот об этом пойдет слух. Там же, в Яицком городке, он услышит, вернее, на постоялом дворе, недалеко от Яицкого городка. Так. Он услышит, первый раз услышит слух, что ходит где-то рядом, ходит Петр Федорович. Но поскольку он и сам Петр Федорович, Петр III, государь, император, он возмутился, сначала сдержался, а потом казаку Денису Пьянову сознался, что это я! Это я хожу, как там тот кто-то. Это я, никакой я не купец, а и денег у меня дофига. Вот, и всем я по 12 рублей дам. Собирайтесь, казаки, уведу вас на Кубань к турецкому султану. Вот тут на него донесли. Не Пьянов, нет. Другой человек, я не помню его фамилию, донес. Донес на него. Ну и Пугачева сцапали, первый раз сцапали в декабре 72 года. Повезли на наследствие в Симбирск. Привезли, следствие провели, потом переправили в Казань. И следователи были в полнейшем недоумении. Как так? Что это такое? Вот. Этот человек оклеветан, явно оклеветан. Ничего он плохого не замышлял. И вот на этой ноте он будет играть всю свою оставшуюся жизнь. И это не я. Это я только похож. Это меня всегда, сироту, бедолагу, путают вот с этим проходимцем. А я вот, да, вот я такой, Емельян Иванов, сын Пугачев из станицы Зимовейской. Да вы спросите кого угодно, я же образец честности. И он был настолько убедителен, что следователи в Казани просто вот растрогались. Ну, сирота же, это правда, ведь обиженный, воевал неплохо, ну что ж такое-то, вот, сколько продолжаться будет такое безобразие, несправедливость. И вот его отпустили милостыню собирать на цепи с двумя солдатами, ну и как и следовало ожидать, одного солдата упоили в усмерть, вот. Его потом в себя привести не могли. Второй солдат вместе с цепью и Пугачевым исчез. Итак, Емельян Иванович Пугачев. Меня неоднократно спрашивали, что это за психологический тип, что это за человек такой. Ну, вот спросили бы, что полегче. Вот. Потому что, ну, действительно, это такой типично русский тип. Вот типичный, это, простите за тавтологию, но это типично русский человек, вот, пользующийся большим авторитетом на Руси. Но о нем больше пишут в художественной литературе, вот о таком человеке. Они изредка встречаются вживую, но они есть такие люди, и они обязательно производят неизгладимое впечатление на людей. Вот. Если мы обратимся к древнерусской литературе, это Фрол Скобеев, например, вот, который, переодевший женское платье, пробрался в горницу к своей зазнобе. Вот если мы возьмем литературу, великую русскую литературу XIX века, это, конечно, Александр Иванович Хлестаков. Вот. Вот Хлестаков с его 35 тысячами курьеров, которые бегут, когда у него, ему доброго утра приходит желать вся столичная знать, и иногда даже министр так жужжит низким голосом. Там. Все мухи, идут, министр там жужжит. Это Кричинский, сухого Кобылина, который пускается во все авантюры, ни на секунду не задумываясь о последствиях, а потом, ну, не получилось, эх, сорвалось. Ладно, в следующий раз получится. Это, конечно, Свирид Петрович Голохвастов «За двумя зайцами», пьеса. Ну, и это, естественно, Остап Бендер. Да, я самого важного забыл назвать, простите, Чичиков. Вот этот сорт русского мошенника, которого, как сказано в 12 стульях» или в «Золотом теленке», не помню уже, Остапа понесло. И вот когда Остапа понесло, когда Пугачева понесло, его уже не остановишь. Он в роль входит. Он входит в роль так прочно, что начинает сам верить. Он начинает сам верить, что он и есть сам император Петр III. Он может залиться слезами. «О чем плачешь, батюшка?» – спрашивают его соратники. «Болит сердце отеческое, о сыночке моем, о Павлике. Загубит его змеюка Катька». Верит. Вот у него такие вещи проскакивают без конца на протяжении всей его карьеры. И к нему применимо, в полной мере применимо вот эта песенка Остапа Бендера, которого играл Миронов, разбор грехов моих оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Он играет. Да, как поет еще Миронов. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Это Пугачев. Это прирожденный актер. Человек с уникальной памятью, цепкой памятью, безудержной фантазией и немалым, а я бы сказал, даже огромным актерским дарованием. Ну и понеслось. Это Русь. Это Русь у нас такие типажи. Либо купаются в славе, либо в золоте, либо в реках крови. Но в данном случае мы разбираем случай с реками, действительно реками крови. В 73-м году, в августе 73-го года, Пугачев объявляется на постоялом дворе Степана Абаляева по прозвищу Еремина Курица. Ну, Абаляев был старобрядцем, матом он не ругался, поэтому изобрел вот такой эвфемизм Еремина Курица, и поэтому и был прозван Ереминой Курицей. На постоялом дворе Ереминой Курицы собрались яицкие казаки Шигаев, Зарубин, Караваев, Мясников. Ну, там еще девять человек всего, вот им перед ними и открылся Петр Федорович. Они, конечно, не поверили, но по образному выражению Дениса Пьянова, полковника будущего пугачевского войска, нам хуже бы пес, лишь бы яйца нес. Дело в том, что незадолго до этого на Яйке произошло казачье восстание. Вызвано оно было притеснениями царской администрации, которая ударила по самому больному месту, по карману. Казаки, яицкие казаки, во многом жили за счет торговли рыбой и икрой. Там много благородных сортов рыбы. Вот. И вот этот экспорт икриной и рыбный был, ну, чуть не основой хозяйства, конечно, нет, это привлечение, но основой достатка, вот так вот. Ну и если ты, батюшка, нам с рыбой поможешь, да, тогда и мы тебе подмогнем. Ну, а дальше Остапа понесло. Они знали, кто он, но они, тем не менее, каким-то чудом они ему верили, что он есть сам государь Петр III. Вот так. И казак Перфильев отдал ему, батюшке-то, отдал ему в секретари своего сына Ивана. И именно из-под пера Ивана 28 сентября по новому стилю выйдет первый манифест государя-императора Петра III, в котором он награждает казаков, яицких казаков, рякой, яйком. От вершин до устья, бородой и крестом, то есть старобрядцем свободу вероисповедания, да? Свинцом и порохом и всяким хлебным провиантом. Ну и стали ему присягать. Ну а дальше происходит то, что так блистательно описано в двух великих произведениях нашего Александра Сергеевича Пушкина. «История пугачевского бунта», она была написана первой, там он пишет всю правду. Вот это образец непредвзятого исторического исследования, вообще-то. И романтическая повесть «Капитанская дочка». Пугачев идет по городкам, яицким казачьим городкам, идет к яицкому городку, а потом к Оренбургу. Путь этот кровавый. То, что вот описание Пушкина, то, что там вешали, убивали, в том числе и малых детей, абсолютнейшая правда. Вот. Он, правда, пытался смягчить это в «Капитанской дочке», но в «Истории бунта» Пушкин написал это все как было, все эти жестокости. Вот. Как Пугачев взял себе в наложницы вдову казненного им капитана Харлова, причем принудил он ее к сожительству угрозой расправиться с маленьким братишкой. Месяц он таскал ее за собой. Это к психологическому портрету этого человека. Месяц он таскал ее за собой. В конце концов, ревнивые казаки, ну, как который, помните, как это Степан Уразин нас на бабу променял, застрелили и ее, и братишку. И они по снегу сползлись и обнялись, убитые. В это время с офицеров казаки сдирают кожу, вытапливают сало, мажутся, раны мажут. То есть они употребляют в обороте полный набор своих дежурных казачьих зверств. А зверюги они были лютые. Генерал Рейнсдорп, оренбургский генерал-губернатор, ничего не предпринял. Считал, что это ерунда, обычный казачий бунт, и проморгал. Заперся в Оренбурге, Пугачев уже с 2000 подкатился к стенам Оренбурга, уже у него была артиллерия, то есть это вполне было себе такое приличное войско. Всколыхнулся Петербург, и против Пугачева был послан генерал Карр, Василий Карр. Карр-генерал, они будут петь о нем песню. Ух ты, Карр, ох ты, Карр-генерал. Карра-генерала вдребезги разбил Чика Зарубин, один из лучших пугачевских полковников. Чика, сами понимаете, это прозвище. Вот, он был цыган, во всяком случае цыганской такой внешности. Вот, Чика, это по горлу ножом. Вот, и отряд генерала Карра, разгромленный отряд, большей частью попал в плен. Солдат, тех, кто согласились, постригли в кружок по-казачьи. И они присягнули государю-императору, куда деваться-то, жить хочется. Дело зашло в тупик. Сам генерал Карр сбежал. Вот, ну, он трус, действительно. Он сбежал, он генерал-майор, он сбежал. Екатерина рассердилась на него страшно, отправила его в отставку без обшида и велела вычеркнуть его из списка военных людей. Но он чего, он уже к тому времени неплохо выслужился, он имел кое-какую денежку, купил себе поместье. И вот интересно, да, интересный факт, он стал очень хорошим помещиком, которым крестьяне души не чаяли. И поместье его приносило огромный доход. Не обложено было долгами, как у большинства помещиков, кроме Андрея Болотова. А приносило очень неплохой доход. И прославился он своим хлебосольством. То есть все соседи, дворяне, помещики к разгромленному, побитому и сбежавшему без штанов генералу Карру с удовольствием приезжали в гости, слушали его рассказы о его боевых похождениях. Ну, а Пугачеве он по понятным причинам не рассказывал. И тогда с фронта был снят Бибиков. И в отряд Бибиков набрал тех офицеров, которым он доверял. И он двинулся на Пугачева. У него было немного, да много там не надо было. Где-то порядка 2000 этого хватало, чтобы справиться с бунтом, но не с пугачевским. Потому что, еще раз повторяю, Остапа понесло. Остап сам верил, кто он такой есть. И он уже понял, что происходит на захваченных им территориях и как себя вести. Здесь немножко отступлю, скажу. От Разина нам не досталось ничего, кроме его прелестных писем. Ну, которого он там... Немножко, чуть-чуть. От Пугачева... Огромный том инфолио, такой альбомного формата, толстый том, только его указов, его документов из его военной коллегии. Он создал, Остапа понесло, военную коллегию. Он создал администрацию на захваченных территориях. Он организовал постоянный подвоз продовольствия, оружие с уральских заводов. Он абсолютно вошел в роль. Но немножко, конечно, по-наивному, понятное дело, вот. Кто он такой есть. Вот Чику Зарубина, например, за победу над Карром он сделал графом Чернышовым. Как-то у него уместилось в голове, что граф Чернышов при Екатерине – это такая должность. А то у меня теперь свой граф Чернышов и так далее. Но надо сказать, что полковников он назначал очень толковых. и они могли действовать и самостоятельно, и вполне эффектно, эффективно могли действовать эти полковники. Вот. Ну, граф Чернышов, Чика Зарубин брал Уфу, например, осаждал Уфу очень толково. Он вообще любил уходить подальше действовать. Он понимал, что война-то, в принципе, партизанская. А еще обязательно сказать надо про Андрея Соколова. Очень выдающаяся личность, тоже достойная своего начальника. Андрей Соколов носил на лице тряпку, наглухо закрывающую лицо, там с прорезями для глаз. Вся штука была в том, что он был беглый каторжник. У него были вырваны ноздри, у него были отрезаны уши. Он весь был изуродован. Да, у него клеймо было «вор» на лбу. Глупенький, наивный генерал Ренсдорп пообещал Хлопуше, это его кличка, Хлопуша, бандитская кличка, понятно, пообещал 10 рублей золотом за голову Пугачева. И послал его с обещанием помилования всем казакам, агитировать казаков, переходить на сторону правительственных войск. Ну, естественно, что такой человек моментально потребовал, чтобы его привели к Пугачеву, бросился ему в ноги и говорит: «Бери, делай со мной, что хочешь, только не прогоняй, хочу служить тебе, государь-император». Это такой вот государь каторжников. Очень хорошо написал. Но он понял смысл происходящего, Есенин, в своей поэме «Пугачев». Там у него есть отдельная партия, что ли, «Хлопуши». «Проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека». Начинает создаваться легенда, отголоски которой Пушкин, когда будет исследовать документы пугачевского бунта, будет ездить по местам бунта, расспрашивать людей, которые еще помнили, он отметит, с удивлением отметит: «Я им говорю, а что вы помните про Емельку Пугачева?» И мужик строго посмотрел и сказал: «Это тебе он, Емелька Пугачев, а нам он государь-император Петр III, Петр Федорович». Вот так. Так из ничего, из сумасбродства, из авантюризма рождается что-то, имеющее действительный вес. Недаром Вольтер, друг по переписке Екатерины Великой, назвал его маркиз Пугачев. Маркиз, конечно. Он еще под Оренбургом стоял, а здравицы Пугачеву в кабаках Москвы и Петербурга уже. Здравиться Петру Третьему. Для Екатерины это было страшно. Она-то есть, собственно говоря, самозванка. Она приготовила корабль, постоянно стояла на готове, чтобы в случае чего бежать. Ситуация действительно была грозной. Но Бибиков разбил Пугачева у станицы Татищевой. Пугачев был разгромлен, и Бибиков написал победную реляцию, что злодей побежден, рассеян. Но вскоре он умер. Не знал ни Бибиков, ни Екатерина, что все еще только начиналось, что основная пугачевщина, она еще впереди. Один человек это понял, это подполковник Михельсон, правая рука Бибикова. И он душу положит на то, чтобы гоняться за Пугачевым, разбивать его, догонять, разбивать, не давать останавливаться, не давать накапливаться. Это из донесения Михельсона. Пугачев накапливается. Он постоянно отвлекался на отдельные отряды пугачевцев, которые посылал против него сам государь-император Петр III. Вот так вот. Вот такое разворачивалось. Остапа понесло. И кровь хлестала во все стороны. Бунт прошел по всем уральским заводам. Половина из них была уничтожена. То есть она была сожжена, заводы уральские. Вот, и уральские рабочие приходили в армию Пугачева. Пугачев своим поражением, когда его Михельсон догонял, а было-то у него всего 1000 человек, у Пугачева до 20 доходило. Он относился к этим поражениям спокойно. Более того, тут он немножко выходил даже из образа Петра Третьего. Он иногда показывался Михельсону с казачьими такими ужимками. Вставал, вскакивал на седло и крутил задницей, мол, догони. Вот такие вещи, конечно, государю невместны, но государь-то у нас казачьей породы. Ничего не поделаешь. Талантливый человек, конечно. Я хотел уместиться в один ролик. Не получается. Я буду теперь появляться редко, до тех пор, пока мои домашние неурядицы не прекратятся, а пока я не смогу сам приезжать на Радонеж и писать передачи там вместе с Лией Сергеевым, я с вами прощаюсь. Расскажу все, что будет дальше, расскажу. Вот сделаем выводы из всего озвученного уже и того, о чем мы еще поговорим. Сейчас прозвучит наша благодарственная молитва, молитва святителя Феофана Затворника. А пока я с вами прощаюсь. Мы завершим с вами в следующем ролике русско-турецкую войну. Посмотрим будущее. Вот. А пока я с вами прощаюсь. Кто соскучится по мне, пожалуйста, приходите на мой Рутуб-канал. Там я отвечу на ваши вопросы, там я буду появляться чаще. Когда я еще приеду на Радонеж, я не знаю. Не еще вообще, когда приеду на Радонеж, я не знаю, честно говоря. Вы меня простите, у меня действительно очень серьезные домашние дела. Храни вас всех, Господь! Слава Тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Души Святые. Слава Тебе, создавшему всяческое, слава Тебе, почтившему нас образом Своим. Слава Тебе, не оставившему нас падении нашим. Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа, нам, не спаславшему Церковь, то и устроившему для спасения нас и Царство Небесное нам, обетовавшему и устроившему. Слава Тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасении каждого лица и целых народов. Слава Тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению. Аминь.
Слава Матушке России, слава русскому царю, слава вере православной и солдату Маласу, слава Матушке России.
Вы слушали программу «Витязь на имперском пути». У микрофона был писатель, историк Сергей Марков.
Слава русскому царю!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.